Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
18:08 в Москве. Всем здравствуйте. У микрофона Алексей Венедиктов, Наталья Ивановна Басовская. Добрый вам вечер.
Добрый вечер.
А сегодня мы будем говорить о царице Клеопатре, но прежде всего несколько объявлений. Во-первых, идет видеотрансляция. Вы можете зайти на наш сайт и с него зайти на и смотреть Наталью Ивановну во всей ее красе, или же через Рутюб, как хотите, заходите, смотрите, и вам это будет в помощь. Второе, я хочу сказать, что магазин «Библиоглобус» открывает клуб любителей истории «Клио». И руководителем клуба будет Наталья Ивановна Басовская, которая здесь присутствует. Вы сможете первый раз, если вы захотите туда прийти, это в Москве, естественно, «Библиоглобус» как раз на Лубянке, 28 октября в 19:00 открытие. Приходите, пообщайтесь, примите для себя решение, будете ли вы членом клуба «Клио» или нет. Наталья Ивановна будет там и будет разговаривать
и клуб
с вами.
По волнам нашей передачи.
И клуб по волнам нашей передачи. Напомню, это торговый дом «Библиоглобус», книжный магазин, что на Лубянке, 28 октября, это среда, с 19:00 открытие, первое заседание клуба любителей истории «Клио», где Наталья Ивановна Басовская руководитель. Третье. Мы с вами сейчас будем разыгрывать, как всегда, наши лоты. У меня 9 призов, в каждом лоте 3 приза, то есть каждый из 9 получит 3 приза. Один из них – это аудиокнига, собственно, Натальи Басовской «История в историях. Великие женщины», компания «Контент Медиа». Плюс к этому вы получаете аудиокнигу «Катул», избранные стихотворения компании 1С. Плюс к этому вы получаете книгу из моей любимой серии издательства «Молодая гвардия» Мишель Шово, переводная книга «Повседневная жизнь Египта во времена Клеопатры». Очень сильно вам поможет. Чтобы выиграть 9 вот этих лотов, 9 человек, первые должны прислать мне на смс-ом или через интернет ответ на пейджер, который передо мной, или вернее на экран, который передо мной. Напомню вам номер смс, +7 985 970 45 45, московский номер телефона 970 45 45. Вы понимаете, почему я не тороплюсь? На Клеопатре будет 2 передачи. Такая женщина. Так вот, ответ очень простой. Как звали, уже не зовут, к сожалению, его уже с нами нет, сына Юлия Цезаря и нашей царицы Клеопатры. Пришлите, пожалуйста, имя или двойное имя, если вы его знаете. +7 985 970 45 45. Первые 9 победителей будут вознаграждены каждый лотом из 3 произведений: аудиокнига Натальи Басовской, аудиокнига «Кату. Избранные стихотворения» и книга Мишеля Шаво «Повседневная жизнь Египта во времена Клеопатры».
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
И мы начинаем нашу программу «Все так», посвященную Клеопатре. Седьмой.
Клеопатра седьмая.
Вы думали, она первая.
Подзаголовок «Конец эпохи эллинизма» очень важен, потому что она женщина-миф в нашем сознании, в долгой культурной традиции, представленной в литературе, театре, кинематографе, обольстительной сиреной, зловещей убийцей, в образе то Афродиты, то Изиды, такая растекающаяся, но романтическая, зловещая, какая-то такая метафорическая фигура. А между тем, это реальное историческое лицо. И это реальное историческое лицо знаменовало собой, своей жизнью и своей гибелью, конец целой эпохи, очень важной для истории европейской культуры, и не только европейской, пожалуй, и восточной тоже, культуры и эпохи эллинизма, а именно последовавшей после распада державы Александра Македонского. Забегая сильно вперед, сразу скажу, где-то в глубине души и Цезарь, ее первый возлюбленный, и Антоний, ее второй возлюбленный, и она мечтали о славе Александра. Ну и в конце концов она последний, хотя бы формально независимый, но независимый правитель одного из этих эллинистических государств, которые унаследовали преемники Александра Македонского. И все-таки это последний независимый правитель эллинистической эпохи, и с ее смертью римское влияние. Наступает эпоха Рима, когда Рим становится владыкой мира по-настоящему. Эпоха эллинизма сменяется римской эпохой. И еще заметим, они писали практически исключительно римские историки.
То есть противники.
То есть не ненавистники. Такие как Плутарх, Светоний, Аппиан, Дион Кассий, Иосиф Флавий, Страбон. Это все блистательные имена римских писателей, первые номера. Но писали с откровенной, безусловной неприязнью, потому что судьба ее, о которой мы будем говорить, сложилась так, что в конце ее жизни Рим воспринимал ее как символ сопротивления и символ опасности для Рима, не военной.
Но это судьба побежденных. В истории пишут победители, а то мы с вами это
безусловно.
Не знаем.
Безусловно. И главная опасность исходила не столько военной, нет, победить Рим в военном смысле она не могла и не пыталась, а культурная, культурного вторжения, измены богам. Это очень серьезные опасности, поэтому написали о ней враги. Итак, все-таки главное – это ее жизнь. Она родилась в 69 году до новой эры. И в 51-м только стала правительницей Египта.
18 лет.
А умерла в 30-м году до новой эры, который и завершает вот этой круглой датой эпоху эллинизма. Ее предки, здесь важны предки, они напрямую
восходят.
Потому что Птолемей I Сатер, это тот, кто основал это египетское государство после Александра Македонского, был один из приближенных Александра, наверное, самый... Ну, среди самых ярких полководцев Александра. Близок был Александру. Увез его тело Александра. Александр умер в Вавилоне, а увез его в 323 году до новой эры в Александрию.
В Египте.
Город, основанный в Египте, на самом севере Египта, в дельте реки Нила. Увез туда его тело. То есть, все-таки пытался представить себя первым преемником.
Наследник.
Ну, это пытались и другие. Да. Это пытались и другие. Они назывались диадохи. То есть, наследники, преемники, которые воевали друг с другом примерно 40 лет.
Это после смерти
после
Александра.
Смерти Александра. 40 лет.
Делили империю.
Его ближайшие наследники, преемники, воевали и основали государства эллинистические. Селевк основал государство в Сирии, потомки Антигона в Македонии и Греции, а вот Птолемея первого Сатера в Египте.
И она потомок прямой вот этого...
По полковца. Прямой линии. При этом они настолько стремились сохранить эту линию, что восприняли по происхождению они из Греции.
Ну, конечно.
Кто такой Птолемей I Сатер? Из Македонии, ну, из Северной Греции.
Крестьянин.
Да, бывший македонский казапас, скажем так. Но они настолько хотели сохранить эту прямую линию, что восприняли, уверен, что на свою беду, древнеегипетскую традицию о браках между ближайшими родственниками. Чтобы власть не уходила из рук вот этих...
Большой семьи, да? Из семьи.
Да, бывших греков, и не растворилась бы в преемниках, наследниках, ну и продолжателях древнеегипетской цивилизации, они, как правило, женились на своих сестрах, иногда даже матерях, чтобы сохранить эти греческие корни. И эта традиция древнеегипетская, примененная сюда, конечно, привела к тому, что в этих близкородственных браках внутри семьи, конечно, много было людей с печатью странности, вырождения, физической слабости. А нашей героине, видимо, повезло, потому что есть упорная молва о том, что она была дочерью своего отца, Птолемея XII Авлета, от наложницы. А вот если так, то, наверное, это кое-что объясняет. Потому что среди своих братьев и сестер она все-таки выделялась силой характера, силой интеллекта, о чем я скажу. И, наверное, очень важно, что она от... Она бастард.
Ну, все-таки бастарды в Древнем Египте дети царей и царей.
Да.
Дети царей и царей.
Но если наложница, то тут... Птолемеевская кровь была сохранена не полностью, может быть, к лучшему.
Да?
Прослеживая вкратце их историю, историю их дома, примерно за 100 лет до Клеопатры приходишь в ужас. Это сплошная цепь не только семейных, внутрисемейных браков, но и столь же твердо внутрисемейных убийств.
Да, этим они отличались сильно.
Расцвет Птолемеев наступил при предке Клеопатры в III веке, Птолемее Эвергете, который победил селевкидов, присоединил к Египту Сирию и как бы и соседей помельче претендовал на то, чтобы воссоздать громадную египетскую державу. Но ее отец, Птолемей XII Афлет, его прозвище переводится «дудочник».
Дудочник.
Не был мощной фигурой, как в III веке до новой эры. Это уже первый век.
Угу.
Он воспринимался вот так слегка жителями Александрии, немножко с юмором и критическим. Прозвище связано с тем, что он обожал игру на флейте. И откровенно, этот правитель державы, державы, осененной тенью Александра Македонского, он претендовал не столько на военную славу, что было бы естественно, как его предшественники, сколько на развлечения, участие в каких-то шествиях, праздниках. И воспринимался поэтому немножко с таким с иронией. Я напомню, когда-то у нас с вами была передача об Алкивиаде, замечательном древнегреческом политическом деятеле, полководце тоже. И вот этот юноша, который с детства отличался невероятным честолюбием, горделивостью, аристократизмом, сказал: «Играть на флейте не буду», хотя в Греции все играли на флейте. А почему? А потому что человек, играющий на флейте, надувает щеки, прикрывает глаза невольно и становится смешным и нелепым. Пусть шуты играют на флейте. Для аристократов лютня, арфа, что-нибудь подобное. А этот надувал щеки вовсю, и жители Александрии над ним потешались. Ее детство прошло в Александрии, замечательном городе. Вот как бы центр Египта переместился из древних традиционных святынь, из Мемфиса, Фиф особенно, вот в этот самый конец, где впадает Нил уже в море, и где дельта. Но вырос город, осененный тенью Александра Македонского. К моменту жизни Клеопатры, первому веку до новой эры, это второй после Рима город античного мира. По размерам, по значимости, по интенсивности торговли. И самое главное, там, после разрушения Тира, он стал вторым, а Тир уничтожил Александр. Самое главное, там, в этом городе, величайший культурный центр древности, Александрийский Мусейон и Александрийская библиотека. Это важно для жизни нашей Клеопатры, нашей героини. Мусейон был основан по приказу еще основателя династии Птолемея I, приближенного Александра Македонского. Он хотел создать центр науки и образования по образцу Афин. То есть Мусейон – это кусочек древнегреческой культуры на территории Древнего Египта. Там выросла потрясающая библиотека. Ко временам Клеопатры она насчитывала около 700 тысяч свитков книг. Это центр духовной жизни, духовная копилка античности. Сразу скажем, что она не сохранилась. Она погибла еще в древности, шаг за шагом погибая. И первым пожаром Александрийская библиотека обязана великому и очень просвещенному Гаю Юлию Цезарю. Затем император Аврелиан в III веке на новой эры штурмуя Александрию, борясь с противниками Рима, разрушил до конца и сжег Мусейон. Остатки библиотеки были спрятаны в храме в Серапиуме. Потом их разнесли и уничтожили христианские фанатики. Потом в VII веке мусульмане, и этот величайший центр античной культуры исчез. Но Клеопатра с детства посещала Мусейон и отличалась от своих братьев и сестер страстью к науке. Известно, что она владела 7 языками. Вот этот пункт очень важный, ключевой. Греческий, египетский, арамейский, эфиопский. Не все Птолемеи потрудились изучить язык древних египтян. Она потрудилась. Персидский, иврит, латынь, само собой, и даже язык берберов, этих кочевников, полудиких. Известно было, что она отличается этим. Но более того, она посещала Мусейон и изучала там медицину и математику. И в математике даже враги римские писатели отмечают, она была сильна в математике. Так не характерно для женщины древности. А в Мусейоне она посещала ученые занятия, где ученые того времени изучали человеческое тело и с ужасом, пишут авторы, даже вскрывали человеческие тела. Известно, что в Александрии жили и творили в раннее время Архимед, затем Евклид, астрономы Аристарх Самосский и Птолемей, это первые номера, философы Филон и Плотин, поэты Калимах и Феокрит. Угу. Вот в каком духовном окружении росла Клеопатра. Но детство ее, как у всех лагидов, так называли эту династию Птолемеев, угу. наследников Птолемеев.
Греческое слово.
Прозвище Птолемей Лаг, да, лагиды. Лагида. Как у всех лагидов, было достаточно страшным. Ей было 11 лет, когда в 58-55 годах до новой эры в Египте случился бунт. Бунт, связанный с неурожаями, налогами, с тем, что недостаточно следил ее отец-флейтист за ирригационной системой, отвлекался на не самое главное. И вообще там в Дельте они обосновались, а глубинные районы, самые важные районы Древнего Египта, были как бы в запустении. И вот он почувствовал, что престол под ним просто рушится, и он был свергнут временно, как выяснилось, временно. Толпой, взбунтовавшись от толпой.
Кстати, толпа его в свое время привела на престол. Да. То же самое. Он же был, его предшественник был зарезан, и его толпа внесла на престол. Он тоже был бастард, кстати.
История,
он тоже был бастард.
Вот это 100 лет ужасной истории. Да. Он один из персонажей. И никто не думал, что этот флейтист, этот несерьезный да. мальчик Аминон окажется на престоле. А у этого нет никакого выхода, никакого перспективы, как вернуть себе престол. Вот
фараона свергли. Цари.
Но вот она больше будет стремиться быть похожей на фараоншу. Они цари, наследники царя, великого царя, всемирного царя Александра.
Так ей 11 лет, бунт на улицах, отец бежит.
Отец бежит, бежит к римлянам за помощью. Помощь римлян можно только купить, о чем ему и сказано.
Но интересно, что на престол восходит ее сестра старшая.
Объявляет
себя.
Да? Она себя объявляет самостийно царицей.
Береника IV.
Но бежит он за помощью к римлянам. Условия. Он платит 6 тысяч талантов за помощь.
Это безумные деньги.
Безумные деньги. Это огромный вес золота, золотых слитков и монет. И Рим тогда объявляет его другом-союзником римского народа. 6 тысяч талантов равны примерно годовому доходу всего Египта. То есть страшно.
Годовой доходная часть бюджета. Да.
Ну, опять с этой же толпы он и соберет.
Да,
Птолемей занял денег, чтобы внести эту сумму у римского же ростовщика Гая Рабиния Постума. У римского же взять больше негде. Потому что в Египте бунт, не урожай и так далее.
Дочка его не пускает назад.
Береника. Дочка захватила престол, Птолемей XII просит помощи, в Египте его старшая дочь Клеопатра VI тоже узурпировала его власть, одна за другой они объявляют себя правительницами, то есть страшная ситуация, и здесь начинается школа для Клеопатры, школа жестокой борьбы. За власть. Она ее видит.
Ну, сначала за выживание, честно говоря, потому что семью режут.
И вернуться к власти. Да. Совершенно верно. И она с отцом вместе в Риме.
Да.
Есть версия, что, возможно, во время этого своего визита она уже видела Марка Антония, она видела Цезаря, но Цезаря-то уж наверняка могла видеть.
Это 55-й год.
Да, 15-14 лет, и что они ее уже заметили. Но это так.
Известно только, знаете, что Марк Антоний был в составе той армии, молодой капитан.
Он командовал конницей.
Да, которая восстанавливала папу на престоле.
Командовал конницей, помогал от имени римского народа. Итак, в 56-55 годах до новой эры Рим пришел на помощь своему другу и союзнику. Надо сказать об этом титуле «Друг и союзник Рима», римского народа, вернее. «Друг и союзник римского народа». Получение такого звания, с одной стороны, означало помощь, ну, как сюзерен будет помогать вассалу, а с другой стороны, означало, что рождаются эти вассально-сюзеренские отношения, что отныне эта страна уже не вполне самостоятельна. Она... Не является частью Рима, да. Это их тактика.
Да.
Это их тактика. Дать этот титул, защитить, но за это снизить статус вполне независимой страны. А в Египет направлен полководец Габини, сторонник Помпея. Там же и участвовал и Марк Антоний, как командир, видимо, конницы. Этот титул он окончательно потом получит от Цезаря. Надо учесть, что в Риме неспокойно в Риме эпоха гражданских войн. И все эти великие деятели, Цезарь, Помпей, Крас, затем второй триумвират...
Нуждаются в деньгах.
Да, им
все самые 6 тысяч талантов.
А Египет – это такой кусочек.
Житница Европы.
Такой кусочек. И известно, что сокровища египетских фараонов, сколько бы ни рассказывал Птолемей, что лично у него денег нет, у него-то, конечно, нет. Но в Египте они есть. Да. Последняя самопровозглашенная правительница Клеопатра VI, сестра нашего персонажа,
тоже
убита
сестра.
Собственным окружением. Царица Береника на время становится вторая дочь Птолемея XII. Береника до нее была Клеопатра VI. Одна убита собственным окружением, другая тоже. Беренику казнили. Римляне восстановили Птолемея XII, и дочечку Беренику при полном одобрении отца казнили.
Но там были массовые убийства, в том числе внутри семьи, племянники, двоюродные братья, потому что они поддерживали Беренику против Птолемея.
Все разделились, семья разделилась. И то есть в этой атмосфере, среди этих ручейков кровавых, а может быть и потоков, это образованное. Это незаурядное.
15-летняя.
Как потом выяснилось, абсолютно харизматичная девочка, подросток или барышня на границе где-то находится, все это видит, роли своей не играет, но, как высказывают в литературе разные авторы, разные мнения о ней, но в том числе то, что мне кажется очень верным. Она увидела, что с Римом надо дружить. Вся дальнейшая судьба, вся ее уже вполне самостоятельная политика – это политика на сохранение дружбы с Римом. И желательно не за сумму, занятую у римского ростовщика, как ее достаточно легкомысленный отец сделал, а за то, чтобы иметь самостоятельную позицию, приблизить к себе Рим. Она будет его приближать.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так».
Попал в историю. Эхо Москвы. «Все так». Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Вы слушаете и смотрите программу «Все так». Алексей Венедиктов, Наталья Ивановна Басовская. Ну, сначала ответ на вопрос. Я напомню, что 9 лотов по 3 экземпляра в каждом лоте. Мишель Шабо «Повседневная жизнь Египта во времена Клеопатры. Молодая гвардия». Я должен сказать, что эту серию обожаю просто. Плюс аудиокнига «Катул. Избранное стихотворение. Компания 1С». Плюс аудиокнига Натальи Басовской «История в историях. Великие женщины». Компания «Контент Медиа». Все 3, их 9 экземпляров таких лотов. И я вас спросил, как звали сына Клеопатры и Юлия Цезаря. Ну, правильный ответ мы принимали – Цезарион. То есть маленький Цезарь. Мы о нем еще будем говорить в следующей
передаче. Она назвала его Цезарь. Она назвала его
малыш, Цезарь, малыш.
Птолемей Цезарь.
Да.
А житель Александрии, вот эта публика буйная, дали прозвище маленький Цезарь. Цезарь он.
Да. И мы Птолемей Цезарь, естественно, тоже принимали. Мы, естественно, не принимали
Птолемей,
просто
Цезарь
Птолемей.
Цезарь, правильно.
Да. Но назвала правильно Птолемей. Значит, наши победители. Борис, чей телефон начинается на 673. Андрей, 336. Дмитрий, 305. Алла, 473. Владимир, 492. Татьяна, 457, Руслан 396, Валентина 960 и Мира 523. Не знаю, из каких городов, но вы сами догадаетесь, вам позвонят. И еще напомню вам, что 28 октября в эту среду в 19 часов в московском магазине «Библиоглобус», что на Лубянке магазин, открывается клуб любителей истории Клио, где руководителем клуба будет Наталья Ивановна Басовская. Вы можете прийти туда, послушать, решить для себя, будете вы участниками этого клуба или нет. Напомню, «Библиоглобус», 19 часов, среда, 28 октября. Заседания клуба будут раз в месяц. Не обременительно, но очень интересно. А мы сейчас возвращаемся к нашей крошке.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
Кстати, Ирина из Екатеринбурга нас спрашивает, что в словаре у Барнума, в словаре «Ходячих заблуждений» говорится, что под именем Клеопатры было 7 цариц. Чему верить?
Она седьмая. Дело в том, что в роду Птолемеев было принято большинство девочек называть Клеопатрами, а мальчиков – Птолемеями. Она была седьмая под
Клеопатра
этим
седьмая,
именем.
Да.
Седьмая правительница.
Когда
под этим
она стала
именем.
Ей.
А кстати, может быть, да. Это не единый человек? Семеро в одном лице. Седьмая. А Птолемеев было еще больше. Такая была у них традиция. И браки внутри семьи, и имя очень
родовое.
Жестко родовое сохранять. И так в 55-м году ее отца римляне силой возвратили к власти, а в 51-м он скончался. Вот эти 5 лет правления ее отца, это было медленное, мучительное восстановление некоторой стабильности в Египте после бунта, который длился так долго, после того, как, конечно, в стране беспорядок, было трудно. Но после его кончины осталось его завещание, в котором он завещал власть от имени правителя, царя Египта и одновременно союзника и друга римского народа, он оставлял власть двоим, чтобы было совместное правление его оставшейся дочери Клеопатры под именем Клеопатры VII и ее брата младшего Птолемея XIII, которому было 10 лет.
10 лет.
И чтобы они вступили в брак.
А ей 18.
18 и 10.
Ей 18, а ему 10.
Они вступают в брак. Ему могло быть и 2 года, и 3. Все равно это называлось бы браком. Брак символический. При этом она приняла тронное имя.
Она не имела права править одна. Вот
такой был закон. Надо избрать соправителя. И, как правило, соправитель был изнутри семьи, из ближайшего круга. Тронное имя она приняла, занятно. Теофилопатр, Филопатр, что значит богиня, любящая отца. Она потом дважды будет его уточнять. Второе будет богиня, любящая брата, в совместном правлении с одним, а потом вторым своим братом. А третье уже будет богиня, любящая сына.
О,
этого самого Цезариона.
Птолемея 15-го.
Она все время уточняет, ибо она со временем сделает своим соправителем именно сына Юлия Цезаря, Цезариона.
То есть сначала давайте разберемся. Два брата.
Сначала один брат, Птолемей 13-й,
потом
Птолемей 14-й.
И потом ее сын, Птолемей 15-й, Цезарион.
Птолемей 15-й он не назывался, но по счету.
Но
по счету.
Как соправитель. Как
когда-то, не могу забыть, мне на экзамене в далекие годы студентка сказала про какого-то английского короля. Генрих, номера не помню. На самом деле, почему-то звучит смешно, да. Но, в общем, это все-таки да. Своего рода нумерация.
Да.
Итак, это эллинистическое государство, все еще формально независимое, оказалось под властью этой юной девушки и ее, конечно, формального 10-летнего соправителя Птолемея. Она получила страну в плохом состоянии. И как нарочно, как это часто бывает, в пору всяких социальных потрясений обязательно приходит стихийное бедствие. Обмелел Нил.
А это значит хлеб.
Все. Два раза не состоялся разлив Нила.
Ух ты,
нет разлива Нила, нет урожая на полях. Чем велик был Египет? Почему он так возвысился рано, как древняя восточная цивилизация? Вода, орошавшая во время разлива Нила поля, позволяла потом снимать с этих полей минимум 2, а то и 3 урожая. Вот откуда эта житница, которую вы сегодня упоминали. Вот откуда богатство этой страны. Крестьяне начинают разбегаться. Крестьяне там то ли свободные, то ли не свободные. Это уже не рабы, но в то же время в Древнем Египте это не рабы в классическом римском смысле.
Да,
какие-то прикрепленные к земле производители. Бегут, спасаются, голодают, мрут. При дворе создается, раз такой беспорядок в стране, обязательно есть придворные партии. Создается антиримская партия. Антиримская значит против Клеопатры. Потому что, как она решила в своем детстве, видя муки отца и его займы, займ это еще вернется, еще придется его платить. Она поняла, с Римом лучше дружить. И в конце концов римляне вернули ее отца на престол, а отец завещал престол ей.
Так.
Значит, антиримская партия. Ее возглавили очень существенные люди. Она проводит проримскую позицию, посылает войска в Сирию в помощь Риму против парфян. Рим воюет
войска.
С Парфией, да, тоже остатком, обломком державы Александра Македонского в глубинах Азии, в сердце персидской державы. Мощный растет противник Рима. Пока еще только крепнет, но уже заметен. Она помогает Риму. А противники, евнух Потин, вот вечная какая-то традиция, придворные евнухи обязательно... Партийцы такие, политические деятели.
Да, да.
Но они активны.
А чем им еще заниматься?
А у них все силы души, мы с вами хором сказали, все силы души, вся энергия уходит в эту придворную борьбу. Талантливый полководец Ахилл или Ахиллес, Ахиллас,
грек, видимо.
Его называют Ахиллас или Ахилл, разные авторы, и воспитатель ее младшего братишки Птолемея XIII, Теодот или Феодот, тоже и так, и так его называют. Вот это антиримское трио, оно у власти Почему они антиримские? Да потому что они против Клеопатры. А почему они против Клеопатры? А ее не свергнуть, и чтобы этот маленький мальчик, еще не смышленыш, назывался абсолютным правителем. А значит, править будут они. Клеопатра их не устраивает своей самостоятельностью, независимостью, начинает проступать ее характер, ее способность принимать решения, посылать войска, то есть править как мужчина. В истории она прославлена как женщина, прежде всего в художественной литературе, как возлюбленная, любовница, страстная, прекрасная. Шекспир здесь вообще решающее слово сказал в драме «Антония и Клеопатра». Лучше женскую натуру не опишешь. А она тем не менее, еще правила как мужчина. Настолько при дворе складывается тяжелая для нее обстановка, что в 48-м году до новой эры, вынужденная спасать свою жизнь, 3 года она пробыла у власти, она вынуждена бежать. Она бежит в Сирию, но там собирает войско.
Начинается гражданская война между соправителями.
Наметилась абсолютная и началась гражданская война. Она набрала в Сирии войско. Это не женщина, которая бежит и укрывается где-то в укромном уголке. Это войско стоит на границе Египта, готовое пойти против этих узурпаторов. А те объявляют, что у нас правитель есть. Этот соправитель Клеопатры, Птолемей XIII. Мальчик ничего не значит, мальчик ни в чем реально не участвует. И появляется один из великих государственных деятелей Рима этой эпохи, Помпей.
Вот это очень интересный эпизод.
Это страшный, трагический эпизод. Да. Он в борьбе с своим бывшим и другом, и родственником, Гаем Юлием Цезарем, разбит в знаменитой битве при Фарсале. Цезарь победил, и Помпей, помня, что здесь в Египте правит друг и сторонник, и союзник римского народа, и что Габиний, его сподвижник, вернул в свое время Птолемея-флейтиста, папу Клеопатра на престол, он смело отправляется в Египет, чтобы там переждать свою тяжкую, пережить эту самую невзгоду, свое поражение, набрать новые войска,
бежит под защиту,
получить
деньги. Там стоят римские легионы недалеко, в той же Сирии.
И он не сомневается, что его прекрасно примут. А вот это коварное трио придворное, прикрывающееся именем мальчика Птолемея XIII.
Запомним, что это Птолемей XIII, что Клеопатра в это время в изгнании.
Нет, хорошая цифра 13. Как-то она здесь подошла. Злосчастное маленькое существо, которым играют придворные. Клеопатра изгнана, он на пороге такой взрослости. Изгнана не им, а вот этой троицей. Они говорят, что будет достойный прием. Ну, пусть сначала только Помпей с малым окружением высадится на берег, там они ее торжественно встретят, а потом уже все остальные будут приняты. И происходит страшное. Доверчиво.
На удивление.
Цезарь когда-то потом сказал, Помпей не умеет побеждать, он уже сказал об этом. И Помпей не умеет быть политиком тонким. О нем, конечно, будем, надеюсь,
Цезарь тоже
говорить отдельно. Это фигура
крупная. Цезарь тоже, как выяснилось, потом слишком доверчив был.
Что-то у них общее есть.
Да.
И они, в общем-то, в своей
Римская прямота.
В молодости они любили друг друга.
Римская прямота. Доверился? Это же не восточная хитрость.
Конечно.
Друзья, он поехал за защитой, Помпей, поплыл.
И ему ее обещали.
Да.
Но политика развела их, а когда-то они были друзьями. Он плывет в маленькой лодочке, и вот ставленники двора этого несчастного Птолемея XIII, буквально как только он ступает на берег Египта, на сушу, убивают зверски и обезглавливают, отрубают голову Помпею, его сторонники великому. На корабле, те, кто с ним прибыли, все это видят, жена видит. То есть это зверство, такое восточное зверство. И они думают, что теперь все будет хорошо, потому что слышали, что за Помпеем гонится Цезарь. Вот кого они боялись. Помпей побежденный, а за ним гонится победитель Цезарь. Действительно, через 2 дня у берегов Египта появляется Цезарь, высаживается, он гнался за Помпеем, и они радостно предъявляют ему голову Помпея.
Думая,
Трудно представить его чувства, но представить можно. Он отдал за Помпея замуж свою любимую дочь Юлию. Он начинал, так сказать, политическую карьеру рядом с ним. Политика их развела, но дойти до такого зверства, что радоваться его отрубленный, зрелище его отрубленной и искаженной мукой головы, лицо на лице гримаса ужаса. Тело уже уничтожено, есть мифы, версии, что какой-то верный раб предал сожжению его тела. Цезарь в ужасе.
Кстати, надо сказать, что Цезарь только на два дня встал. Вот он через два дня присутствует.
Да. Отшатнулся от этих убийц, приказал с почетом похоронить, озадачил их, повел себя по-другому, повел себя как Цезарь, а не как эти придворные евнухи-заговорщики. Приказал с почестями похоронить голову своего соперника по гражданской войне в Риме, похоронить у стен Александрии и там же возвести святилище богини, заметим какой, богини Немезиды, богини мщения, он намекнул, отольется вам. И он был прав. Патин будет казнен по его приказу, например, и так далее. Итак, Цезарь прибыл в Египет, и начинается эпопея в жизни Клеопатры.
Но она пока в Сирии, да, вот вспомним.
Ее нет. Начинается эпопея «Цезарь и Клеопатра». Он знает ее существование. Он поначалу, в первые дни, берет на себя как бы миссию арбитра между этим мальчиком, Птолемеем XIII, и его вынужденной бежать сестрой.
Ей 20 лет.
Дает понять, да, она юная.
20-21.
Дает понять, что он ни за кого. Да, вот я не могла считать точно, по-моему, 21.
Ну, да.
Дает понять, что он ни за кого в этой борьбе. Он за мир, потому что друг и союзник римского народа должен быть мирной, процветающей и богатой страной. А чего хочет Цезарь? Он хочет получить деньги, вот полученные в Риме у ростовщика Птолемеем XII. Он перекупил этот вексель. Угу. Рим – финансовая страна.
Да-да-да.
Там умеют вести финансовые дела. Он перекупил этот вексель и привез его, так сказать, чтобы предъявить наследникам. Итак, он хочет получить эти деньги. Они ему нужны для победы в гражданской войне, потому что Помпей погиб, но у него есть другие враги. Цезарь хочет обеспечить влияние в Египте, но не хочет пока сделать его провинцией Рима и отдать кому-то управление. Вот почему. Тот, кому он поручит управлять Египтом, будет слишком богат и слишком независим и далек от Рима. И это будет новый его враг в гражданской войне. Поэтому
а война продолжается, надо вспомнить.
Светоний прямо пишет. Наместник далекого и богатого Египта был бы слишком опасен для Цезаря. Цезарь. Он умен. И вот в этом, кажется, еще не сомневался никто в мировой истории. Итак, он в опасности. У него небольшой...
Он сначала призывает их двоих.
48-й год до новой эры. Нет, Птолемей здесь, при дворе. Но Цезарь хотел бы видеть Клеопатру, ее нет. Потому что войска Патина и Птолемея окружили этот дворец. Совершенно непонятно, кто на чьей стороне. Но идут бои с переменным успехом. Цезарю приходится спасать свою жизнь. Вплавь где-то спасаться.
У Цезаря всего 7 тысяч солдат.
Из одного бастиона в другой. Да. Солдат противников больше. Но казнить Патина он все-таки сумел. Птолемей XIII бежит с сестрой Арсенией.
Другой сестрой.
А в Египте бунт против Рима. И вот в этой обстановке к Цезарю прибывает Клеопатра. Романтично, но, видимо, правда. Все дружно. Сомневаются только в одном. В чем ее к нему принесли? В ковре, закатанную в ковер. Она миниатюрная, худенькая, хрупкая. Такая она в изображениях. Или в мешке для постели. В сущности, это не имеет особенного значения. Он осажденный, отрезанный от подкреплений в царском квартале Александрии. Ему тоже тревожно. И тут ему приносят, хитростью пронеся Клеопатру через все кордоны врагов, если бы ее нашли в этом ковре до появления у Цезаря, голова была бы отрублена, и дальнейшие...
Ни
малейших сомнений.
И наша передача была бы закончена.
Совершенно верно. И главное, что продолжение этой богатой биографии, такого яркого, такого потрясающего продолжения, ведь это только начало романа о Клеопатре, все, что мы говорим сегодня. Ничего бы этого уже не было. Но она уцелела. И когда она, Бернард Шоу тоже, Цезарь и Клеопатра, знаменитая пьеса. Да. Кто только не представлял это, сколько раз это в живописи представлено. Первая встреча. Или не первая, или девочкой когда-то в Риме, ну, это все сомнительно, вот они встречаются. Она, не имеющая власти, Цезарь, находящийся еще в довольно опасном военном положении, он ждет подкреплений, но они еще не подошли. Цезарь, который был, хотел быть арбитром между двумя этими как бы детьми, которые ссорятся их сторонниками, и главное получить деньги, встречается с ней. И все дружно говорят, глубокое впечатление, ошеломлен. Чем ошеломлен? Самое простое объяснение – он значительно старше, ему 52 года, ей 21, он неравнодушен к женской красоте, и что просто вот этот стареющий или начинающий стареть мужчина, ну, в те времена 52, это гораздо больше, чем сейчас, просто страстно влюбился в нее. Не думаю, это Цезарь. Он увидел личность, она говорила. И даже ее враги, Плутарх, говорит о силе ее чарующего голоса. Вот все-таки, чтобы понять, почему Цезарь так ей очаровался, цитирую Плутарха. Правда, через 150 лет, на 150 лет позже, но собирал сведения, что о ней рассказывалось. Ее облик, писал Плутарх, сочетавшийся с редкой убедительностью речей, все на речи нажимает, с огромным обаянием, сквозившим в каждом слове, именно слове, а не в теле, в каждом движении, накрепко врезался в душу. Самые звуки ее голоса ласкали и радовали слух. И это Плутарх, который готов написать что-то враждебное. На Цезаря все это явно произвело впечатление. Кроме того, известно, что образованность Цезарь ценил чрезвычайно. Да. И потому это не банальный роман, это другой роман, чем будущий страстный роман с Антонием. Это роман мудрого, начинающего стареть политического деятеля и полководца с удивительной, незаурядной женщиной. Спасение пришло.
Замужней женщиной еще.
Но считать замужеством их ритуальный брак с братом в Риме, конечно, никто не считал.
Я просто напомню, что он утонул вдруг в 15 лет.
Вот когда подошли подкрепления и разбили врагов Цезаря уже и Клеопатры, этот мальчик, Птолемей XIII, убегая от римских легионов, утонул в водах Нила. Почему? Да потому, прежде всего, что он был обряжен в тяжелейшие золотые доспехи или золоченые. Известно, что золото самый, кажется, тяжелый металл или один из самых. Но нельзя же не быть в золотых доспехах. Этот бедный ребенок, который был в общем фигурой никакой, он утонул из-за этого, из-за этой пышности, из-за того, что бывшие греки, бывшие македонцы в Египте восприняли традиции фараонские. И ему нельзя не быть в золоте. И он утонул.
Но тут же ее выдали замуж опять за...
Следующий брат. Следующий брат. Птолемей XIV. Ему 13 лет.
Да. Ему 13. Но надо править, только двое могут править. Поэтому Цезарь делает галочку.
Обязательно соправитель. Цезарь совершенно равнодушно отнесся к этому, так сказать, браку. Это Цезарь не волнует. 15 января 47 года до новой эры разбиты его враги. Сражение около озера Мариотийского известное. Птолемей XIII утонул. Провозглашен этот 14-й соправителем. И тут случается роман Цезаря и Клеопатры. Ну вот, говоря современным языком, они отправляются в круиз. Историки очень много написали об этом круизе.
По Нилу. По Нилу. Где же еще?
Не по морю.
Не по морю.
По морю это беспокойно.
Не, по Нилу, потом... по реке Египетской.
Цезарь захотел увидеть Египет. Цезарь это Цезарь. И не просто увидеть. Во время этого круиза. По разному сроки. Кто-то говорит несколько недель, кто-то говорит короче. Итак, корабль, главный царский корабль, на котором Клеопатра и Цезарь. 90 на 40 метров в длину, в ширину.
Это огромный, чудовищный.
Чудовищный для тех времен и роскошно отделанный золотом и прочим. Прозван гигантской супружеской спальней Толомега. Да, для них это была гигантская супружеская спальня. Сопровождение 400 кораблей. Они плывут мимо храмов, пирамид, фараонов. Цезарь изучает все это, вникает в историю этой страны, а царица уже ждет ребенка Цезаря. Вслед за Александром Цезарь получает в Фивах благословение Амона. Как известно, Александр Македонский был провозглашен в Фиванском оазисе Богом, Богом. А этот получает благословение Богом. Через жрецов. А угу. Цезарь был подвержен идее своего божественного происхождения. Отродясь, с 20-летнего возраста он говорил о своем божественном происхождении, ибо род Юлиев как бы шел непосредственно от Венеры. И вот еще одна линия, и он божественный, идущий от Венеры, поддержан жрецами древней культуры и древнего культа в Фивах. Идея всемирной той самой власти, призрак которой после Александра Македонского терзает многих, она явно здесь имеет продолжение. Вернувшись из этого, так сказать, круиза, из этого замечательного путешествия, где непрерывно звуки музыки, где все в цветах, благоухании, ну, он как бы отдохнул от ратных сражений, но не от мыслей о власти.
Я, кстати, не помню ни одного вот такого перерыва в его деятельности, кроме этого путешествия.
Наверное, их и не было.
Вот, ну, во всяком случае, когда он стал уже.
Пожалуй, там, их и не было. И надо сказать, что он отдохнул. И, видимо, отдохнуть можно от всего, в том числе вот он от бранных своих деяний и политической борьбы. Но от мыслей о власти, по-видимому, отдохнуть нельзя. Вот это посещение храма Амона, это благословение Амона, говорит о том, что он увидел в союзе с Клеопатрой возможное укрепление своей власти в Риме. И, может быть, в Риме, понимаемом расширительно, как мировой державы. Но по возвращении он уехал продолжать воевать за власть. Клеопатра родила уже сына без него, но Цезарь оставил 3 легиона для ее защиты. Это не так мало. В это время в легионе, римский легион насчитывал 5-7 тысяч человек. То есть он оставил преданную, верную ей какую-то силу, командира этих легионов, но никакого наместника. Египтом правит Клеопатра.
И это лишь первая часть нашей передачи с Натальей Власовской. «Все так о Клеопатре». Ровно через субботу мы с вами встречаемся вновь.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.